Новости культуры и искусства в еженедельном обозрении «Седмицы» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Великий князь и мудрый полководец, во время правления которого Русь отстояла свою независимость. 6 декабря православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского. Популярна ли сегодня музыка эпохи барокко? Как профессиональный музыкант стал священником и возможно ли совмещать служение в церкви и концертную деятельность? Об этом пойдет разговор в рубрике «Чело и век». Чешский музыкальный гений. В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения композитора Антонина Дворжика. Слава этого человека была велика уже при жизни. Основные свои военные победы он одержал в молодости. Во время Невской битвы ему было всего 20 лет, во время Ледового побоища – 22. Святой благоверный князь Александр Невский – великий полководец и мудрый правитель. Один из тех людей, деятельность которого не просто изменила судьбы народа и страны, но и предопределила на многие столетия вперед ход истории. 6 декабря Православная Церковь чтит его память.
Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в городе Переславле-Залесск. Отец его, Ярослав, в крещении Феодор, был младшим сыном Всеволода III, Большое гнездо. Мать святого Александра Феодосия Игоревна, Рязанская княжна. В 1227 году князь Ярослав по просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собою сыновей Федора и Александра. Начиналось самое трудное время в истории Руси. С востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час промысел Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра. Великого воина-молитвенника, подвижника, строителя земли русской. Полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Архиепископ Спиридон благословил святого князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину исполненными веры словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем». С небольшой дружиной князь поспешил на врагов, но было чудное предзнаменование. Стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля ладью, плывшую по морю, и на ней святых мучеников Бориса и Глеба в одеждах багряных. Александр, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное множество. И самому предводителю возложил печать на лицо острым копьем. За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским. В 1242 году зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя святого Александра прославилось по всей Святой Руси. В 1252 году многие русские города восстали против татарского ига. Святому Александру пришлось ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. В 1253 году он отразил новый набег на Псков. В 1254 году заключил договор о мирных границах с Норвегией. В 1261 году стараниями святого Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. В 1262 году, по его указанию, во многих городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов – баскаки. Великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем в иное русло. Эта дипломатическая поездка святого Александра Невского в Сарай была четвертой и последней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в городце, в монастыре, князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. 23 ноября при погребении его в Рождественском монастыре во Владимире было явлено Богом чудо дивное и памяти достойное. Общецерковное прославление святого Александра Невского свершилось при митрополите Макарии на Московском соборе в 1547 году. 30 августа 1721 года Петр I после продолжительной и изнурительной войны со шведами заключил Ништадтский мир. Этот день решено было осветить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу – Петербург, где почивают и поныне.
Участники из Украины завоевали призы 26-го международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». Торжественная церемония закрытия форума состоялась в Московском доме кино. Из представленных на конкурс 208 фильмов из 18 стран мира награды в двух номинациях получили документальные фильмы производства украинского телеканала «Интер». Это картина «Нюрнбергский процесс. Без права на помилование» за лучший сценарий и документальная лента «Ленинград. Дорога жизни». Этот фильм получил специальный приз жюри за правдивый рассказ о трагических событиях Великой Отечественной войны. Также диплома участника удостоен фильм «Я скоро встану и пойду». Большой приз президента фестиваля присужден фильму «Африка». Награда за лучшую режиссерскую работу вручена сразу двум кинолентам – Георгий Свиридов, «Остановись время» и «Агафья». Напомню, что фестиваль «Радонеж» – признанный мировой лидер в области религиозного, духовно-нравственного, документального кино, телепрограмм и радиопередач. На нем представлены фильмы не только строго церковной тематики, но и размышления о художниках-христианина, о красоте, жизни и смерти, добром и вечном, войне и мире, об истории, любви к Отечеству и современных проблемах человечества. Нашу программу продолжает рубрика «Чело и век». В ней мы поговорим о том, как профессиональный музыкант стал священником, о коллективе «Сонио Секрета» и о том, популярна ли сегодня музыка эпохи барокко.
Музыка, так же как литература и живопись, расширяет знакомство с окружающим миром, помогает лучше понять историю, проникнуться духом той или иной эпохи. Сегодня об этом мы поговорим с музыкантом, протоиереем Александром Немчиновым. Александр Немчинов – протоиерей Украинской Православной Церкви, музыкант. Родился в Уфе, окончил Днепропетровское музыкальное училище имени Глинки, окончил Донецкую государственную музыкальную академию имени Прокофьева. Работал в оркестре Днепропетровского государственного академического театра оперы и балета, окончил Киевскую духовную семинарию и Запорожский классический приватный университет по направлению религиоведения, богословия, конфессии православия. Здравствуйте, отец Александр.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Рады вас приветствовать в нашей рубрике. Очень интересно узнать о вашем музыкальном творчестве. Как все начиналось и как музыка повлияла на ваши религиозные взгляды?
Сказать, что музыка повлияла на какое-то религиозное формирование, нет. Музыка не повлияла. Во многом даже религиозное прозрение было, скажем, вопреки. Когда я еще был не то что музыкантом, когда еще занимался в музыкальной школе, когда я начал совмещать и одновременно учился по классу фортепиано и еще стал учиться в классе духовых инструментов, моим учителем был замечательный музыкант, для меня выдающийся музыкант Евгений Иванович Токарев. Вот 23 августа 2020 года его не стало. Вот, Евгений Иванович, я приходил в здание научно-технической пропаганды на Дзержинского. Там тогда были концерты симфонического оркестра. Евгений Иванович брал меня за ручку, проводил бесплатно. Он мне задал вопрос, ну как тебе понравилось? И я всегда с таким удовольствием. Да ну, Евгений Иванович, ну куда это годится? Ну такая замечательная музыка, такое исполнение звучало в пустом зале. И вот мне очень всегда хотелось, когда я уже стал работать в профессиональном музыкальном коллективе, мне очень хотелось прежде всего не просто сыграть, мне хотелось донести до масс. Вот со временем у меня это перешло в какое-то такое миссионерское побуждение. По мере религиозного прозрения мне очень хотелось и сейчас хочется как можно больше людей приобщить к православной вере.
Вы исполняете древнюю классическую музыку в стиле барокко. Почему вам близок этот стиль?
Видите ли, само искусство барокко возникло в период некоторого религиозного подъема. И в чем самая главная составляющая, богословская составляющая музыки барокко, в ту пору многие создатели этого жанра и в музыке, да и в живописи, некий высший идеал, проявление высшего идеала в этом мире увидели в эстетическом совершенстве. Эстетическое совершенство плюс свобода. Вот это такое золотое сечение барочной музыки, в котором должна проявляться ее богословская основа. Если музыка эпохи Ренессанс – это, в общем-то, вообще вся культура, философия, искусство, Ренессанс, можно сказать, языческое искусство, то как раз барокко – это был протест против язычества Ренессанса. Это была альтернатива. За ним последовали периоды классицизм. Классицизм как раз заковал очень жесткие рамки. Это другой был принцип звукоизвлечения. Это звук должен быть непрозрачный, а такой очень насыщенный и призван заполнять уже не маленькие камерные аристократические салоны, а большие концертные залы. И по логике вещей следующий период романтизм, он должен был где-то дать больше свободы музыкантам. Нет, он заковал еще более жесткие рамки. Музыканты знают, например, как записывается трель. Пишется ТР и какой-то волнистой линии. То есть нужно играть трель. То у Чайковского, например, вообще нет трели. Он пишет, сколько нот нужно сыграть. Там 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, 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 16. Нужно сосчитать. Он даже вот этой свободы музыкантам не дает. Понимаете, при всем умении. Вот у барокко там все совсем по-другому. Поэтому мне она во многом, эта музыка, благодаря тому, что мне вот Александр и Виктория раскрыли глаза на это искусство, мне она как исполнительно ближе.
Как часто вы собираетесь с коллективом «Сонио Сегрета»? Расскажите о коллективе, пожалуйста.
Собственно, ядро было вот клавесин, двое клавесинистов. Она же, Виктория Гамазова, она же и органистка. Она когда-то работала в органном зале. Началось с того, что предложил это, может быть, вдвоем. Потом на двоих, как оказалось, ну, слишком однообразно для слушателя. Вот, тогда я стал осваивать параллельно блокфлейту, альт, прежде всего блокфлейту, альт. Вот, пригласили еще вокалистку Ирину Рудь. Она завуч Днепропетровско-Рыгинской школы. Замечательный вокалист, замечательный музыкант, замечательный человек. Это, в общем, редкий отношения. Потом там же прибавилась виолончелистка, получается, ее одна фамилия Цеподевичья, фамилия Люда Назаренко. Ну, а там остальные музыканты как-то менялись. Приходили, уходили. Вот, вот таким где-то примерно составом мы периодически где-то раз-два раза в год мы играли.
Этот стиль во всем мире развивается.
Есть специальные консерватории старинной музыки. И в Голландии, во Франции есть такие консерватории, где учат именно аутентистов. Там другие инструменты. Там та же скрипка, но, скажем так, до... Ведь те скрипки, даже которые уцелели в Страдивари, мы их знаем уже сильно переделанные в эпоху французской революции. Потому что тогда это были, во-первых, другие струны. Там были струны жизни. Был маленький смычок, он называется тартинийский смычок. реформа смычка началась в Паганини. Он первый придумал, он для эксперимента сказал, для виолончельных смычков. Это давало больше размаха, более насыщенный звук. Вот, потом стали натягивать уже металлические струны. Потом перестраивали даже между деками. Но это более поздние реформы. В ту пору скрипочки звучали очень мягко, очень нежно и не были рассчитаны на большие залы. На пушку больших залов.
Интересно. Для этой музыки нужна определенная обстановка?
Самая настоящая барокко, конечно же, она не должна звучать в огромных мегазалах. Это музыка небольших салонов. Это музыка, где не должно быть сцены вообще как такого. Площадка между исполнителем и слушателем должна быть ровной. Это музыка, которая предпочтительно должна исполняться при выключенном свете, при свечах. Был очень интересный концерт когда-то. Мы его играли в планетарии. Концерт назывался «Богословие музыки барокко». Лекция-концерт. Собрали студентов. И вот там, в частности, на фаготе я играл. Удивительно, есть концерт Вивальди «Ночь». Вот это богословский концерт. У него есть два концерта, называется «Ночь», построенный по одному, вот, по одной структуре. Для флейты и для фагота. Странно, что такой светлый, прозрачный звук флейты – это концерт по содержанию пессимистичный. Вообще, вот в этих концертах «Ночь» он предвосхищает время программного симфонизма Малера и Брукнера. Это уже начал тогда. А вот фагот с вот этим сумрачным тембром – это необыкновенный оптимистичный финал. Там идея какая? Сон разума порождает чудовище. Вот это не та ночь, которая просто на сказание ночи, а это ночь сонного разума. И вот есть часть этого концерта, называется «Фантазмы», «Призраки». Это такая психоделическая часть. Вот в планетарии мы как сделали? Значит, там же возможности были. Вот купол неба, и постепенно сумерки смеркаются. Вот как раз вот эта картина, вечерняя картина, вот на ноте, собственно, смеркается. Вот он, звездное небо, и вот в звездном небе начинаются лазерные шоу, такое, вот эти фантазмы, призраки. Мы играем, вот живое исполнение, живой звук и лазерный эффект. А потом просто звездное небо слегка вращается, и вот это есть там часть, называется «Иль сонно», «Сон». И вот тут мы сделали эксперимент. Вместо струнных, которые нас сопровождали, струны во время замолкают, и поет то с открытым, то с открытым устами, поет хор. И вот это звездное небо. Потом после «Лаврора», «Рассвет», вот как раз вот этот свет Христов просвещает всех. Фантазмы эти исчезают вместе с появлением света. Вот солнце правды, Христос Бог наш. И вот «Рассвет» сделали на фоне панорама рассвета в Днепропетровске. Вот именно знаю, панорама, все оказывается, тут рассвет, вот света, и света, и радостный финал. Вот две части как раз последнего этого концерта мне посчастливилось сыграть именно там.
А какие у вас планы на будущее?
Очень бы хотелось немножечко попробовать творческих сил, если еще время хватит. Борода тоже белеет. Вот. Если еще будет время, может быть, попробовать именно как этнический музыкант. Хотя пробы были. Пробы были, армянский дудук, это уже было. Вот. Посмотрим, поживем и видим. Вот. Если это будет органично, если это будет нужно, если будет это Богу, ну, хотя бы не противно, то это точно будет.
Спасибо, отец Александр, за разговор. И я желаю вам творческих идей, творческих сил, и пусть все получится.
В свою очередь и вам, и нашим зрителям я искренне желаю, чтобы вся ваша жизнь была одновременно и гармоничной во всем. Гармония – это гармония своего внутреннего мира, гармония – это гармония с миром внешним, гармония, конечно же, самая главная гармония, что это высшая гармония, чтобы все было гармонично. Вот. Она, чтобы жизнь была эстетически мелодичной всегда.
Сегодня о музыкальном стиле эпохи барокко и ее миссионерском влиянии мы говорили с музыкантом, протоиереем Александром Немчиновым.
Самостоятельный талант, образовавшийся при неблагоприятных обстоятельствах и победоносно вышедший из трудной борьбы. Так говорили современники о чешском композиторе Антонине Дворжике. В своем последнем инструментальном сочинении, симфонической поэме «Богатырская песня», композитор запечатлел картину своего нелегкого жизненного пути с подъемами и срывами, с радостью побед и горечью поражений. В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения композитора, о чешском музыкальном гении. Далее в нашем сюжете.
Чешского народа, чешский музыкальный гений. Так соотечественники с любовью называют замечательного композитора Антонина Дворжика. Его талант еще при жизни был по достоинству оценен не только в Европе, но и за океаном. Ведь красота его мелодий неповторима. А его произведения звучат на сценах всего мира. Родился Дворжик в маленькой чешской деревушке, в семье мясника. Многие поколения его предков традиционно занимались этим ремеслом. И к такой же деятельности в будущем стали готовить и Антонина. Но жизнь распорядилась по-своему, все изменило знакомство с музыкой. Когда Дворжику исполнилось 16 лет, отец, уступая настойчивым просьбам сына, отвез его в Прагу и помог определиться в органную школу, которая готовила профессиональных органистов и композиторов. Но теоретических знаний, полученных в органной школе за 2 года, конечно, было недостаточно для воплощения больших и серьезных замыслов. Дворжик это понимал и потому решил любой ценой остаться в Праге, отказавшись от места органиста в провинции. Жил он впроголодь, играя по вечерам на альте в маленькой капелле, который выступал в одном из ресторанов. Зато днем сидел над партитурами Гайдна, Моцарта, Бетховена, Листа, Шуберта. А когда в Праге открылся временный театр, Дворжик стал музыкантом его оркестра. Проработав там 10 лет, он принял участие в исполнении многих опер. Это стало хорошей школой для молодого музыканта. Им были написаны струнные квартеты, 2 симфонии и вокальный цикл. Первое упоминание о Дворжике как о композиторе появилось в прессе, когда ему было уже 30 лет. Оперы «Король и угольщик», «Хитрый крестьянин», «Ванда» и «Якобинец» принесли Дворжику широкую известность. Им также было написано 14 струнных квартетов, множество пьес для скрипки, виолончели и фортепиано. Но, согласно биографии композитора, именно в этот же период судьба приготовила для него жестокое испытание. Один за другим уходят из жизни все трое его маленьких детей. Горе настолько подавило Дворжика, что теперь в его произведениях слышались только тоска и скорбь. Оттепель в душе композитора наступила в начале 1878 года. Был издан сборник его «Моравских дуэтов». А друзья уговорили Дворжика устроить концерт его произведений. И композитор вновь в приподнятом настроении приступил к работе. Слава о Дворжике гремела по всей Европе. Его произведения исполняли все знаменитые европейские симфонические оркестры. Композитор часто выезжал за рубеж, встречался с новыми людьми и, конечно, продолжал много работать. 1888 год в жизни композитора ознаменовался встречей с выдающимся Петром Ильичем Чайковским и последующими за этим успешными гастролями в Россию. По возвращении домой Дворжик узнал, что его избрали членом Чешской академии наук и искусств, а университет Праги удостоил его почетного звания доктора музыки. 3 года Дворжик возглавлял Национальную консерваторию в Нью-Йорке. Затем он занялся преподавательской деятельностью в Пражской консерватории и до конца своих дней напряженно сочинял. Симфонические произведения Дворжика составляют золотой фонд чешской музыки. Его могучий талант, упорный труд обогатили мировую музыкальную культуру. В центре Праги, в красивом летнем дворце, расположен музей Антонина Дворжика, а знаменитый пражский фестиваль классической музыки носит имя знаменитого композитора.
На этой неделе не стало Александра Градского, патриарха российского рока, так его называли, композитор, певец, которому были подвластны все жанры музыкального искусства – и эстрада, и опера, и рок. Его голос словно никогда не знал пределов и границ. Он пел о жизни, о друге, что не продаст, о том, что важно себя не потерять, о том, что все в мире – любовь. Это огромная потеря для всех нас. Незадолго до смерти его госпитализировали в московскую больницу с подозрением на инсульт. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, сердце Александра Борисовича остановилось. Градский был знаковой творческой личностью для истории рок-музыки. Он начинал свою карьеру в начале 60-х в составе «Виа Тараканы», «Славяне» и «Скоморохи». Известен стал после исполнения хита «Как молоды мы были» и с конца 1970-х годов начал выступать с сольными концертами. За свою жизнь он выпустил 40 альбомов, стал автором первой отечественной рок-оперы «Стадион», написал музыку к трем балетам. Его музыка звучит в двух десятках фильмов, среди которых «Романс о влюбленных», «Узник замка Ив», «Свой среди чужих, чужой среди своих» в августе 44-го и многих других. В конце 80-х вел на радиостанции «Юность» программу «Хит-парад» Александра Градского, получил звание заслуженного деятеля искусств и народного артиста Российской Федерации. За свою жизнь Градский написал более 200 композиций. Противник попсы и популяризатор качественной музыки, он оставался верен своим принципам до последних дней. Он сумел перевернуть представление об эстраде и открыть путь многим талантливым исполнителям. А имя самого Градского стало нарицательным, как знак качества.
Кстати, ответ, что вы ему сказали?
На этот вопрос я заготовил давно.
Ну, пожалуйста.
Считается, что Господь Бог знает о нас все.
Ну? Так что вы ему скажете?
Так что же говорить? Надо молчать.
Ничего не
сказать. И ждать его решения, да.
Светлая память яркому, талантливому и бескомпромиссному человеку. Наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Смотрите «Седмицу» и будьте в курсе событий. А я хочу напомнить, что у православных христиан продолжается рождественский пост, который продлится до 6 января включительно. Время поста – это особенно значимое время для духовной жизни. И важно, когда пост соединен с духовными упражнениями, подвигом покаяния и делами милосердия. Встретимся ровно через неделю. До свидания.